Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». О Милюкове без помпы. Недавно в Москве, в Доме русского зарубежья, состоялся трехдневный коллоквиум, названный «Мыслящие миры российского либерализма» и посвященный жизни и творческому наследию историка Павла Николаевича Милюкова. Рабочая атмосфера ученых встреч была подчеркнута этим скромным коллоквиум, в противоположность помпезным конференциям и конгрессам. Историк, политик, лидер кадетской партии, Милюков родился в Москве в 1859 году. Окончил Московский университет, получил премию историка Сергея Соловьева, встречался и дискутировал со Львом Толстым. Его увольняли из университета за вредное влияние на молодежь, ссылали в Рязань, он уезжал преподавать за границу, возвращался, его арестовывали и осуждали на 6 месяцев тюрьмы с запрещением в последующем проживать в столице. Заступничество Ключевского перед царем привело к сокращению срока вдвое. В 1905 году Милюков выдвинул идею учредительного собрания, которое могло бы покончить с войной и с господствующим политическим режимом. Создал Конституционно-демократическую партию или Партию народной свободы. В 1906-м стал соредактором вместе с Иосифом Гессеном газеты «Речь», автором почти всех ее передовиц. С 1907-го бессменный председатель кадетского ЦК партии. Депутат 3-й и 4-й государственных дум, лидер думской оппозиции, инициатор создания прогрессивного блока. 1 ноября 1916-го Милюков произнес в Думе свою знаменитую речь, которая была запрещена для печати, но размноженная в литографических оттисках, разошлась по стране. Милюков вспоминал, цитата, «Я говорил о слухах об измене, о действиях правительства, возбуждающих общественное негодование, причем в каждом случае представлял слушателям решить, глупость это или измена. Но наиболее сильное место речи я замаскировал цитатой «Neue Freie Presse». Там упомянуто было имя императрицы в связи с именами окружавшей ее комарильи. Впечатление получилось, как будто прорван был наполненный гноем пузырь и выставлено на показ коренное зло, известное всем, но ожидавшее публичного обличения». Конец цитаты. В 1917 году Милюков принял активнейшее участие в создании Временного правительства, стал министром иностранных дел в первом правительственном составе, выступал за поддержку действий союзников, Антанты, Франции, Великобритании, Италии. После Октябрьского переворота Милюков сразу уехал из Петрограда в Москву, чтобы организовать там сопротивление большевикам, успех которых считал быстротечным. После установления большевистской власти Милюков отправляется на юг России, но расходится с позицией лидеров добровольческого движения и вступает в контакт с командованием германских войск, надеясь таким образом подавить советскую власть. Кадетский ЦК осудил его политику, и Милюков сложил с себя обязанности председателя. После Крымской катастрофы Милюков разошелся с подавляющим большинством однопартийцев. Он писал, «С несомненностью для меня выяснилось, что даже военное освобождение невозможно, ибо оказалось, что Россия не может быть освобождена вопреки воле народа». Конец цитаты. В 1920 году он обосновался в Париже и возглавил газету «Последние новости». Выдвинул тезис об эволюции советской системы. К этой эволюции он считал необходимым приноравливать тактику эмиграции, способствуя разложению советского строя всеми возможными средствами. С начала нападения Германии на СССР Милюков заявил о солидарности с правительством СССР и тяжело переживал поражение Красной армии. Он скончался 31 марта 1943 года в Экс-ле-Бен, на территории свободной зоны Франции. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Павла Николаевича. Такова его краткая биография. Мой первый вопрос одному из организаторов московского коллоквиума Марине Сорокиной. Какую оценку вы, как историк, дадите фигуре Павла Милюкова?
Фигуру Павла Николаевича Милюкова, которому была посвящена наша трехдневная конференция, а точнее коллоквиум, одна из самых заметных, самых интересных, самых противоречивых и в то же время одна из самых привлекательных фигур российской исторической и политической истории и мысли. Я не случайно подчеркнула, что мы проводили три дня не конференцию, а коллоквиум. Вот такая смена названия, она для нас имеет вполне определенный знаковый характер, поскольку мы стремились провести не такую обычную, традиционную, историческую, презентационную конференцию, а устроить рабочий, деловой коллоквиум, на котором можно было бы обсудить в профессиональном ключе различные аспекты истории и развития исторической мысли, и развития либеральной мысли в России. При этом нам очень хотелось, чтобы обе эти линии были представлены не отдельно, а в таком параллельном и одновременно взаимопересекающемся движении. Наш коллоквиум имел, собственно говоря, три цели. Первая цель – это, конечно, его научный характер. Без получения сухого остатка было бы смешно говорить о каком-либо научном значении того или иного события, мероприятия, коллоквиума, конференции. А вторая цель, конечно, имела вполне определенный просветительский характер. Должна сказать, что вот я недавно ехала с одной девочкой из очень интеллигентной семьи, и когда мы увидели проезжавший мимо очередной навороченный внедорожник, я пошутила и сказала, ну вот, он выглядит почти как тот броневик, на котором выступал Ильич. И мгновенно заметила абсолютное непонимание в глазах ребенка. Услышав мой вопрос о том, откуда возникло это непонимание, ну, я долго смеялась над ответом, потому что ребенок из хорошей московской семьи сказал вполне определенно, Марина, ну как же, что же делал Петр Ильич Чайковский на броневике? Просветительский характер нашего коллоквиума, несмотря на его абсолютно, так сказать, деловой и профессиональный характер, имел для нас очень большое значение. И поскольку Дом русского зарубежья – это общедоступное учреждение, то, соответственно, нам чрезвычайно было, как в театре важна публика, так и нам важно, чтобы помимо специалистов, обсуждающих деловые и профессиональные вопросы, присутствовали бы и простые москвичи, которые интересуются тем, что вообще происходит и в исторической науке, и что происходит с либеральной мыслью. Я думаю, что основной и научный, и просветительский тренд нашего коллоквиума был очень хорошо выражен в названии доклада нашей коллеги из Швейцарии, Машер Карим, которая назвала свой доклад «От какого наследства мы отказываемся?». И, наконец, третий момент, который был исключительно важен для нас при проведении этого коллоквиума, и не только для нас, если мы вспомним, что Милюков – это фигура политика-собирателя. И в дореволюционные годы, и в послереволюционные, в годы эмиграции он всегда отличался от всех остальных политиков разного направления, которые предпочитали жить, существовать, творить в рамках своей партийной квартиры. А Павел Николаевич Милюков был тем человеком, который пытался собрать самые различные коалиции, который пытался собрать максимальное количество людей, разделяющих основные ценности и приоритеты, либеральные идеи под своим руководством. Так вот, для нас точно так же была важна и третья идея нашего коллоквиума, а именно поддержание научного сообщества, которое занимается историей либеральных идей в России и, разумеется, в эмиграции также. Поэтому я думаю, что вот из этих трех задач, которые мы перед собой ставили, совершенно ясно, что их смысл, их знаковость, они проецируются, конечно, на фигуру Павла Николаевича Милюкова, фигуру очень неоднозначную, и, собственно, в этом ее интерес, поскольку плоскостные фигуры, они всегда проходящие, приходящие и забываемые, а вот фигура Милюкова, человека, который сумел стать действительно таким фокусом для возможности рассмотрения самых различных проблем в очень широком диапазоне, от конкретного исторического исследования до судеб России как уходящей империи, этот фокус, конечно, для нас был чрезвычайно важен.
Марина Сорокина, одна из организаторов Милюковского коллоквиума в Москве. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. О Милюкове без помпы говорят участники трехдневного Милюковского коллоквиума, недавно завершившегося в Москве. С одним из докладов выступил петербургский историк Петр Базанов. Как воспринимался Милюков историк другими историками-эмигрантами?
Павел Николаевич Милюков во свой эмигрантский период фактически занимался главным образом политическими вопросами. Надо сказать, что этот человек был потрясающей трудоспособности. Представьте себе, каждый день он утром писал новую статью, передовицу для своей газеты парижской «Последние новости». Мало того, он успевал еще в эти номера написать какую-то рецензию, проблемную статью, отзыв по какому-либо политическому или культурному вопросу, и это при его потрясающей работоспособности за свободном знании 10-12 языков. Милюков одновременно писал о книге. Но если в доэмигрантский период Милюков писал исторические работы, посвященные не 20 веку, то все то, чем он занимался в 20-30-е годы, главным образом это было связано с революцией, эмиграцией, гражданской войной. Единственное, что вот выпадает из этой схемы, это переиздание очерков по истории русской культуры в Париже в 1937 году. Все же остальные книги, которые были в это время написаны, это либо вот политическая непосредственно его программа, ну, скажем там, его работа знаменита «Национальный вопрос. Происхождение национальности и национального вопроса в России». Партийные издания, издания «Свободная Россия», которым принадлежало Республиканское демократическому объединению. Или «Эмиграция на перепутье». Точно такую же работу. Того же издательства. В то же время Милюков пишет и свои знаменитые книги «История Второй Русской Революции», «София, 21-23 год», том 1 «Противоречие революции», выпуск 1, второй выпуск «Борьба буржуазной социалистической революции» Ленина или Корнилов, и выпуск 3, посвященный 1923 году. Другой из его известных же книг чуть попозже, тоже непосредственно относящийся к гражданской войне и к революции, это «Россия на переломе. Большевистский период русской революции». Как бы своеобразное такое продолжение. «Париж, 27 год», опять-таки два тома. «Происхождение и укрепление большевистской диктатуры». Все эти работы, мною, кроме «Эмиграции на перепутье», были переизданы в 90-е и 2000-е годы. И вот непереизданный второй том «Россия на переломе. Антибольшевистское движение». Это тоже «Париж, 27 год». Какая реакция прежде всего русского научного и политического эмигрантского общества на эти работы? Главное обвинение, от которого Милюков так и не смог избавиться до сих пор, это в том, что эти работы нисколько исторические, то есть это не являются научными историческими исследованиями, а что это работы политические. Мало того, нужно указать, что его один из его самых жесточайших критиков и фактически полемистов с ним, Сергей Петрович Мельгунов, крупнейший русский историк, есть Павел Николаевич Милюков, это лидер либеральной кадетской партии, партии не социалистической, то ближайшая из социалистических партий по духу, по характеру, умеренно социалистическая, я бы даже сказал бы правая социалистическая партия, партия народных социалистов, ее лидер, известный историк Сергей Петрович Мельгунов. Оба они представители русской академической мысли. И даже до революции, наоборот, Сергей Петрович Мельгунов считался историком более таким общественным, менее академическим, менее, я бы даже сказал, научным. И вот Мельгунов пишет работы, рецензии в своих журналах «На чужой стороне», «Голос минувшего», 24-26 год, который прямо непосредственно выходит на книги Павла Николаевича, а именно на историю русской революции, и Павел Николаевич Милюков о гражданской войне и об эмиграции. Впоследствии выходит даже книга, вернее, расширенный доклад в 6 частях. Совершенно небывалое дело, чтобы доклад публиковался в 6 огромных частях Сергея Петровича Мельгунова под названием «Павел Николаевич Милюков о гражданской войне». И в чем же главное обвинение? В том, что Милюков выступает не как академический исследователь, историк, а в том, что это своеобразная попытка мемуаров оправдаться, что делал не так, а что делал так. Второе обвинение, что книги эти написаны не со взглядов Павла Николаевича Милюкова того времени, а написаны они совершенно с других позиций. Написаны они с позиций 20-х годов, когда Милюков провозгласил свою знаменитую новую тактику. И благодаря этому, по новой тактике, гражданская война, белое движение, а именно военные формирования, выступавшие против Красной Армии, именно это и признавалось ошибочным. По мнению Милюкова и приглашенной новой тактики, нужно было опираться на крестьянские восстания. Массовое сопротивление именно народное большевистскому режиму. Мол, крестьяне подымут восстание и свергнут большевистскую власть очень легко на демократических социалистических лозунг. А вот белое движение с четко выраженным кадетским, даже порой монархическим характером было ошибочным. В результате новой тактики критики оказались и слева, и справа. Критики слева напоминали всю позицию Павла Николаевича в годы гражданской войны. Критики справа же говорили: «Павел Николаевич, ну вы же сами один из основателей белого движения». Обиделись не только те, кто союзнических был отношений, ну, скажем, Шульгин Василий Вельтач, обиделись ближайшие друзья по кадетской партии. Павел Дмитриевич Долгоруков, великолепно, один из основателей тоже кадетской партии, один из лидеров кадетской партии, сказал, что это попытка, новая тактика Милюков, попытка въехать в Россию на левых ослах. То есть, как бы перефразируя знаменитую фразу Милюкова о том, что не зная, как эмиграция вернется на родину, но точно не на белом коне. Значит, не на белом коне, значит, на левых ослах. Подразумевая, что если возвращения будет, то тоже не такое, которое говорит Милюков в своих работах. Вот дальше. Что еще происходило с критикой творчества Милюкова? Впоследствии возвращенец, левый по своим взглядам человек, Далмат Александрович Лутокин, известный русский экономист, специалист, кстати, экономики, в том числе использования бумаги, умерший в блокаду в годы Великой Отечественной войны, опубликовал рецензию на историю Второй русской революции в эсеровском журнале «Воля России» в 24-м году. Там же, наоборот, всячески показывается, насколько Милюков не искренен в своем стремлении в союзе с социалистами. Подобная же критика раздавалась и дальше. Критика милюковских воззрений получала и вторую. Милюков сам, будучи великолепным рецензентом, великолепным оратором, вмешался в один из крупнейших русских споров русской эмиграции 20-х годов. Это движение евразийства. И он полностью осудил здесь и политическую канву евразийства, и историографическую, и философское евразийство. Мало того, он великолепно вот сказал, что для евразийства для нас звучит очень хорошо, а азиопейство, наоборот, очень смешно. И даже свою статью обозначил Павел Николаевич Милюков о русском азиопействе, то есть высмеяв этим самым евразийством. Впоследствии крупнейший историк евразийств, историк с мировым именем Георгий Владимирович Вернадский, тогда уже профессор Ельского университета, ответил на эту статью публикации в новом журнале, которая называлась «Милюков и место развития русского народа», где указал конкретные ошибки Милюкова в критике евразийцев. Такие вот постоянные указания об неточности, публицистичности Милюкова выдвигались практически всеми историками. Сергей Петрович Мельгунов насчитал в России на переломе 85 фактических ошибок, причем крупных фактических ошибок. Подобные же обвинения выдвигались и другими историками. Точно так же Бицилли Петр Михайлович, крупнейший русский рецензент, в своей статье «Историография Милюкова» указывал основные ошибки. Что же было у Милюкова хорошим? Великолепный публицистический стиль, простота изложения, понятность. Милюкова вот можно читать даже человеку, совершенно ничего не понимавшему в истории. Он все будет понимать. Милюков, несмотря на то, что в течение своей жизни постоянно менял политическую тактику, всегда был стратегически либералом, русским патриотом и уверенным западником. Он считал, что Россия рано или поздно пойдет по пути западных государств, и это лучшее, что в России может быть. Вся российская история к этому и ведет. Что еще можно сказать про критику Милюкова? Надо сказать, что критика самого правого лагеря была просто уничтожительная. Над ним издевались фактически как человеком, оказавшегося у разбитого корабля, как старуха у разбитого корыта. Вот он, генерал без армии, который в результате потерял все, что имел. Сомневались даже в патриотизме Милюкова, но делали оговорку, что может он какую-то Россию, типа университетскую, и любит. Это основное, что можно сказать об отношении русского исторического общества, очень близко связано с политическим, по отношению Павла Николаевича Милюкова. Я процитирую на память русского историка второй половины 20 века и второй эмиграции Николая Ивановича Ульянова, который, когда писал некролог на Сергея Петровича Мельгунова, совершенно великолепно сказал о Мельгунове: «В Милюкове политик убил историка, а Мельгунове наоборот, историк убил политика.
Петр Базанов об эмигрантском восприятии Милюкова историка. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». В 1912 году либеральная интеллигенция в России отмечала столетний юбилей со дня рождения Герцена. Уже тогда разные политические партии и их лидеры стремились объявить именно себя достойными продолжателями герценовских заветов. Мог ли именоваться достойным продолжателем Павел Милюков? Доклад «Чье наследство и кто наследники» сделала на коллоквиуме швейцарская специалистка Корин Амашер.
Он был особой фигурой. Он был фигурой менее радикальным, чем так называемые шестидесятники, как Чернышевский и потом революционеров-разночинцев, как их называли. Он был человеком культурным, образованным, который хотел во имя цель оправдывать все средства. Культурный человек, который отрицает насилие во имя насилия и то, что Милюков называл фанатический революционизм. Если считать то, что для Милюкова свобода личности была для него, конечно, важной идеей, конечно, в этом смысле можно сказать, что он в некоторой степени является наследником идеи Герцена. Сейчас, конечно, мы тоже знаем, что Герцен в своих текстах, прежде всего в своем тексте, который он написал под влиянием революции 48-го года во Франции, конечно, в этом тексте «С другого берега» он, конечно, там говорил о либералах французских не очень мило и доброжелательно. Поэтому в этом смысле, конечно, он там критиковал вот умеренно трусливость либералов, и поэтому другие, то есть все нелиберали, как, например, конечно, Ленин, социал-демократ и другие еще большевики, которые написали некоторые статьи во время юбилея, именно говорили об этом, что Герцен всегда не мог терпеть трусливость и умеренность всех либералов. Но если еще раз говорить о письме Герцена, который он написал в конце своей жизни, который он адресовал в Баку, там он говорит по-другому, Герцель, что сейчас он уже сторонник умеренности и постепенности. Так что поэтому это очень сложный вопрос. Герцель такой человек, который не поддается никакой классификации. Именно поэтому в 2012 году разные политические лагеря, они видели в Герцена и выбрали то, что им было нужно. И, конечно, Милюков делает то же самое. Сейчас кто прав? Милюков или другие? Это, конечно, вопрос, о котором еще спорят сегодня.
Корин Амашер, участница Милюковского коллоквиума. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская городская избирательная комиссия направляет в прокуратуру материалы о нарушениях на выборах в Мосгордуму по трем избирательным участкам. В Бурятии задержан министр внутренних дел республики Виктор Сюсюра в рамках расследования дела о контрабанде. Сам министр сегодня утром был доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор. В Ингушетии, в столице республики Магаси, на пути следования милицейского автомобиля было приведено в действие взрывное устройство. По информации ингушского МВД, никто не пострадал. 6 московских школьников, получившие ожоги роговицы глаза, остаются в больнице. Состояние еще 3 детей врачи оценили как удовлетворительное, в связи с чем школьники были отпущены домой. Бывший продюсер грузинской телекомпании «Меди» Бадрия Афанасьев, упросивший убежище в России, разыскивается по обвинению в хищении. Об этом сообщили в правоохранительных органах Грузии. На юго-востоке Ирана в результате нападения смертника убиты десятки военнослужащих корпуса стражи исламской революции, включая высокопоставленных командиров. На северо-западе Пакистана в результате тяжелых боев правительственных войск с талибами погибли 6 военнослужащих, убиты 60 боевиков. В Рио-де-Жанейро не менее 12 человек погибли в результате перестрелки между полицейскими и наркоторговцами. Восстановить порядок удалось только с привлечением бронетехники. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. Срок подачи документов для участия в выборах 23 октября истек в ночь с субботы на воскресенье. В Эстонии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Милюкове без помпы. Недавно в Москве в Доме русского зарубежья состоялся трехдневный коллоквиум, названный «Мыслящие миры российского либерализма» и посвященный жизни и творческому наследию историка Павла Николаевича Милюкова. Выступление московского историка Дмитрия Гутнова называлось так: «Материалы наблюдения за Милюковым в архиве парижской полиции».
Громадный всплеск миграции, который, как мы сейчас называем, который произошел в 1917 году, надо себе представлять, что, значит, допустим, в 1927 году по материалам статистики полицейской было выдано около 300 тысяч запросов в префектуру парижской полиции о виде на жительство для различных людей. Из них было в 1927 году удовлетворено что-то такое порядка 150 тысяч. Весь этот массив людей находился в Париже. За ними нужно было каким-то образом следить, там, значит, осуществлять, как сейчас говорят, миграционную политику, контролировать настроение в их среде и тому подобное. Поэтому, на самом деле, в архиве парижской полиции, так же, как и, между прочим, в других городах, где были центры русской эмиграции, Берлин, Женева и тому подобное, отложились большие, очень массивы сведений вот именно об этих самых эмигрантах. Тут надо иметь в виду, конечно, что полицейские архивы – это своеобразные архивы. Во-первых, они как бы это не русские архивы, это французские архивы, иностранные архивы. То есть это как иностранцы рассматривали, отсматривали, отслеживали нашу эмиграцию. Это с одной стороны. Ну и, соответственно, специфический интерес этих людей к нашим эмигрантам. Они, так сказать, интересовались не всеми, а вполне, так сказать, определенными лицами или определенными течениями в среде нашей эмиграции или какими-либо предприятиями наших эмигрантов и тому подобное. Вот поэтому, собственно говоря, вот этот весь комплекс материалов и хранится в архиве парижской полиции.
А было ли у французов какое-то особое отношение к Милюкову? Чувствовали ли они какую-то особую значимость этой фигуры?
Они, конечно, чувствовали политическую значимость этой фигуры. В общем, если судить даже по этому досье, там встречается достаточно много документов, которые связаны с тем, что Милюков же был лидером там республиканско-демократического объединения и был редактором газеты «Последние новости», поэтому его выступление, его слово, так сказать, ну, отзывалось как-то в эмигрантской среде, и поэтому очень часто вставали вопрос, разрешать ли Милюкову, например, произносить речи в какой-либо аудитории. Есть ли опасность то, что произнесенные речи могут вызвать какие-либо инциденты в этой самой эмигрантской среде или просто прямые, так сказать, драки там с монархистами и тому подобное. Поэтому, конечно же, политическая значимость Милюкова в отчетах парижской полиции она имела место быть.
А какими источниками получения сведений пользовалась парижская полиция?
В основном агентура. Тут что надо иметь в виду, что, вообще говоря, если говорить о досье Милюкова, то оно родилось не на пустом месте. А, как известно, Милюков подвергался несколько раз покушению. Вот одно было покушение в Берлине, потом еще в Риге, по-моему, насколько я помню, было покушение. После неудачного покушения на него группой правых монархистов в Берлине, произошло это в 1922 году, и, в общем, он, как бы правильнее сказать, он боялся. вернувшись. Это то самое покушение, в ходе которого погиб отец писателя Владимира Набокова. Он защищал как бы собой, прикрыл собой Милюкова. Так вот, вернувшись в Париж, он обратился к французским властям с просьбой о защите. Французы решили его защищать методом как бы негласного наблюдения. И около 2 лет за ним велось интенсивное наблюдение. Вот эти вот документы, эти отчеты этих наблюдателей внешних, и положили начало этому досье. Ну а позже, опять же, поскольку Милюков как лидер этого объединения своего республиканско-демократического обращался к властям с разрешениями на проведение тех или иных акций, чаще всего это были лекции какие-то, выступления, дискуссии. Значит, поскольку все-таки хоть дискуссии эмигрантские, но проводились они в залах под юрисдикцией французских городских властей, то перед префектурой стоял вопрос, вот не приведет ли выступление Милюкова к какой-нибудь бурной дискуссии, которая кончится потом мордобоем. И, наконец, есть еще ряд материалов, они связаны с тем, что все-таки значимость Милюкова была такова, что его юбилей, например, 70-летие и 80-летие, ну, они праздновали достаточно широко эмигрантской общественностью, и это тоже было событием как бы русской эмигрантской жизни Парижа, поэтому французская полиция не могла на это не реагировать.
Сведения о Павле Милюкове в архиве парижской полиции в рассказе Дмитрия Гутнова. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Мой коллега Михаил Соколов давно уже профессионально занимается политической историей русской эмиграции. Его выступление на московском коллоквиуме было озаглавлено «Милюков в поиске контактов с оппозицией в СССР в 20-е годы 20 века». Мы как-то привыкли за эти десятилетия к тому, что ходоки через границу были кутеповцами, членами РОВСа и так далее. Но вот в ряде последних публикаций и докладов, в частности, в ваших, Михаила, работах, все больше подчеркивается участие левых западных организаций, левой ориентации, участие в таких вот переходах через границу, в ходьбе на советскую сторону. И вот в вашем докладе на Милюковском коллоквиуме вы, в частности, рассказывали о участии и роли в этом Павла Николаевича Милюкова, что достаточно странно для него, по крайней мере, вот на мой непросвещенный взгляд. Поясните, пожалуйста, какую же роль он играл во всем этом?
Я бы сказал, Иван, что Павел Милюков играл как раз важную роль в этой системе конспиративной деятельности республиканско-демократических организаций, республиканско-демократического союза, просуществовавшего 5 лет за границей. Собственно, он был спонсором или со-спонсором, поскольку он получал деньги от чехословацких властей и санкционировал деятельность своих коллег по РДС, по вот этому союзу в попытках установить связи с противниками большевистского режима в Советской России. Собственно, эти люди были представителями и группы «Крестьянская Россия» Сергея Маслова, и его собственный сторонник, историк Борис Алексеевич Евреинов, очень, между прочим, по всей видимости, со времен гражданской войны втянутый в различные конспиративные схемы. Все-таки он был представителем центра действия такой тоже неправой отнюдь организации, которая существовала в самом начале 20-х годов, посылала своих эмиссаров, опять же, через польско-советскую границу в Москву и в Киев, доставляла туда журнал «Новь». И вот по линии нового проекта в Советский Союз с 24-го года пытались доставлять журнал «Свободная Россия», и туда отправлялись некоторые ходоки, а с другой стороны, некоторые люди, жившие в Советской России, поддерживали связь с конспираторами, эмигрантами вот этого левого толка. Зачем это нужно было Милюкову? Я думаю, здесь были две вещи. Безусловно, нужно было поддерживать какой-то такой вот активистский градус внутри организации, молодежь привлекать вот этими вот интересными схемами. Это во-первых. И во-вторых, Во-вторых, я думаю, что это связано с чисто журналистской страстью. В конце концов, Павел Милюков был редактором крупнейшей, самой успешной газеты русского зарубежья «Последние новости», и как главный редактор он, безусловно, хотел для своей аудитории эмигрантской получать материалы сенсационные, интересные, яркие, непосредственно из Советского Союза, и кое-что он все-таки получил.
Как интересно, Михаил, получается, на поверхности внешне левый Милюков враждовал с правыми партиями, с правыми группами, которые занимались по существу тем же, чем и занимался он. Можно ли сказать, что на поверхности, враждуя, так сказать, с правыми, с кутеповцами, с Ровсом, он на самом деле как бы под столом пожимал им тайно руку?
Ну, я бы так не сказал. Все-таки он не поддерживал, например, линию на террор, на какие-то диверсионные акции, которыми отличились, в конце концов, кутеповцы. Ведь кутеповский активизм сдерживался чекистами как раз в рамках организации «Трест». Их от террористических разнообразных акций как раз удерживали именно рассказами о той мощной организации, которая создана в Советской России. И вот-вот сама то ли захватит власть, то ли вместе с кающимися большевиками сможет изменить советский режим. В этом смысле, я думаю, Милюков как раз с ними расходился. У него был принципиальный еще вопрос. Все-таки он был республиканец, никакого непредрешенчества, никакого монархизма он не принимал. И с тем же Сергеем Петровичем Мельгуновым, который пошел на сотрудничество с правыми в рамках журнала «Борьба за Россию», он находился все время в контрах и в личных, и на исторической почве, и, безусловно, на политической, все время мешая своим очень активным помощникам, соратникам, занимавшимся вот этими вот попытками проникнуть в Советскую Россию, установить более тесное взаимодействие с Мельгуновым и с теми республиканцами, которые были готовы сотрудничать с правыми и с монархистами во имя свержения большевизма любой ценой. Так что такого пожатия рук под столом, конечно, не получалось, но вот этот интерес к Советской России, к истинной России, скрытой за железным занавесом, безусловно, он был точно такой же, как и у правых.
Михаил, интересно, а вот те круги, с которыми ходоки общались на советской территории, насколько они совпадали в Милюковском случае и в Кутеповском случае?
Я думаю, что это были абсолютно разные люди. Дело в том, что из тех материалов, которые мне удалось получить, ну, установить можно несколько фамилий. Это, например, юрист Нина Васильевна Воленс. Она жила в Ленинграде, работала в Академии наук. Это там был такой бывший эсер Новиков, который считался беспартийным социалистом, бывший социал-демократ Александр Коротков. И некоторые другие были бывшие члены руководства кадетской партии, с которыми пытались установить контакт. Это, конечно, совершенно не та публика, с которой контактировали кутеповцы. Все-таки, если вы вспомните историю кутеповцев, они практически сразу попали под контроль ГПУ с советской стороны. Это была просто советская агентура или просто офицеры спецслужб советских, то есть ОГПУ. А в случае с Милюковым, какое-то время им, его людям удавалось не только, скажем так, с советскими агентами общаться, но через некоторое время, уже к 1926-1927 году, практически все связи Милюкова с Советским Союзом были перехвачены ОГПУ, и фактически те контакты, которые были у Милюкова с Советским Союзом, они тоже контролировались советскими чекистами.
Насколько в сегодняшней историографии этого вопроса известны документы с советской стороны, со стороны ГПУ и НКВД обо всех этих контактах и о предотвращении всех этих операций иммигрантов?
Иван, вы знаете, вот история с операцией «Трест», как вы помните, она была очень шумная, поскольку «Трест» провалился, и скрывать уже этот проект советской разведки было невозможно. Есть масса версий о причинах, почему так вот этот сюжет освещался и в конце концов был снят фильм, и кое-какие документы рассекречены. Что касается операций, вот, связанных, например, с теми же демократами, то, конечно, документы достаточно разрознены и случайны, но все-таки ряд реабилитационных дел участников этих событий мне удалось посмотреть. Это, безусловно, не оперативные документы. Мы не можем сказать, что, например, существовала какая-то операция ТРЕС-3 или ТРЕС-4, вот специально направленная против Милюкова. Но, безусловно, пражская резидентура советской разведки была прекрасно в курсе большинства проектов Республиканско-демократического союза благодаря своим сотрудникам, работавшим внутри пражской эмиграции антисоветской.
Михаил Соколов о поиске Милюковым контактов с оппозицией в СССР.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. О Милюкове без помпы. После нападения Гитлера на Советский Союз Павел Николаевич занял неприкрыто патриотическую позицию, призывая всех, кто готов был его слушать, поддержать правительство Сталина. О природе такой милюковской позиции петербургский историк Петр Базанов.
Это, конечно, продолжение того и мысли, которую он высказал в 21-м году, что делать после Крымской катастрофы, в которой вот выдвинул новую тактику и осудил белое движение. Это первое. Второе. Милюков, как и большинство русских либералов и большинство русских социалистов, был напуган фашизмом. Поэтому альтернатива Сталин-Гитлер высказывался им совершенно одинаково. Он говорил, что его знаменитая фраза 41-42 года, вошедшая фактически пословицы: «Вы не за Сталина, значит, вы за Гитлера», показывая, что никакой альтернативы, никакого третьего пути здесь не осталось. За это Милюкова тоже всячески критиковали. Это вовсе не значит, что Павел Николаевич Милюков обожал Сталина или стал за него высказываться. Это совершенно другое. Это показывало, что просто в данный исторический вот период, период Великой Отечественной войны, когда Гитлер, а Милюков это прекрасно знал, он прекрасно был знаком с творчеством Гитлера и с его политическими поступками, он прекрасно знал, что Гитлер не будет истреблять только евреев и цыган, а он истребит все славянские народы. Поэтому и никакой России при Гитлере существовать не может. В то время как Сталина, Милюков все-таки подспудно считал, что рано или поздно удастся устранить, и в России восторжествует либеральный демократический режим, поклонником которого он и был. Отсюда все вот эти поступки Милюкова. Кроме того, не нужно забывать, что Павел Николаевич Милюков, как либерал закалки конца 19 века, был чрезвычайно человеком с патриотической, я бы сказал, даже с русской империалистской компонентой своего творчества, своего политического дара. Он недаром оставил в 17 году присоединение Босфора Дарданеллов, и все его последующие фразы, что типа «мне жалко финнов, но нам нужна Выборгская губерния», вот, и я в тысячу раз больше, Милюков сказал, я в тысячу раз больше империалист, чем Сталин, это все соответствует действительно. Поскольку Сталин был неискренним патриотом, и русский патриотизм просто использовал своих своекорыстных коммунистических или просто тиранических целях. В то время как Милюков действительно считал, что это нужно делать, это и было его непосредственными политическими убеждениями.
Завещание Милюкова. Такой теме было посвящено на коллоквиуме выступлении историка из Рязани Павла Трибунского. О каком завещании идет речь?
В жизни каждого человека бывает момент, когда приходится задумываться о жизни после тебя. В данном случае речь идет о завещании. Тысячи людей делают это в жизни, может быть, даже миллионы. Но в данном случае меня конкретно заинтересовала история с завещанием Милюкова. Дело в том, что смерть его, пришедшаяся на март 1943 года, произошла на территории пишистского государства, где он фактически находился так на положении беженца, без особых средств существования, без каких-либо возможных перспектив на будущее. Перед ним стоял два основных вопроса. Первое – это финансово обеспечить свою вторую жену, ну и частично своего сына первого брака, Николая. А второй момент – это был момент сохранения работ. Потому как даже оказавшись отрезанным войной на юге Франции, Милюков не прекращал ни на день работать. Именно в этот период им были подготовлены воспоминания. В современном издании это два тома, в среднем где-то 500 страниц. Именно в этот период им была написана по заказу фонда Карнеги книга «От Николая II до Сталина. 50 лет внешней политики России». Причем Милюков написал ее на английском языке. Книга тоже до сих пор не опубликована, находится в архиве Гуверовского института. Именно в это время Милюков закончил очерки по истории русской культуры, том 1, часть 2. Ну и написал целый ряд работ, из которых, наверное, самую большую известность получила его статья «Правда о большевизме». Все это делал Милюков, болея. Развязка не раз к нему приближалась. Первый раз в начале 1942 года. Ну и окончательно Милюков покинул этот мир в марте 1943 года. Учитывая то, что ему в этот момент было 82-83 года, он заботился не только о сохранении своего наследия, но и просто зарабатывал деньги, вы поймете, что ситуация была крайне тяжелая. И смерть его в 43-м году, это было весьма сложная задача для тех душеприказчиков, которых он определил в своем завещании. А душеприказчики – люди все, ну, известные в русской истории. Прежде всего, Арсений Ступницкий. Тот человек, который должен был, по мысли Милюкова, продолжить его политическое дело. Один из видных деятелей Республиканского демократического объединения, один из авторов «Последних новостей». Милюков считал его своим, ну, что называется, преемником. Второй человек – Аминат Петрович Шполянский. Более известный под своим литературным псевдонимом Дон Аминада. Известный русский сатирик, тоже человек, близкий Милюкову. Ну и, наконец, третий человек – Борис Исакович Элькин. Юрист, не очень успешный, ничем себя шибко не зарекомендовавший, никаких громких дел у него не было на счету, но это был тот человек, кристальная численность которого сделали его очень привлекательной фигуры для стареющих русских либералов. Первым к Элькину, вот в качестве душеприказчика, обратился Александр Иванович Гучков в 1936 году. И Элькин блестяще справился с этим делом. Вторым стал Милюков. И вот здесь ситуация, казалось бы, банальное дело по завещанию, приобрело характер полудетектива. Дело в том, что Аминат Петрович Шполянский, хоть и закончил юридический факультет Университета Святого Владимира в Киеве, но юристом был не очень хорошим. Он не учел французское законодательство по наследственному праву, в результате чего завещание Милюкова в том виде, как его составил Аминат Петрович Шполянский, оказалось в противоречии с французскими законами. И в результате чего оно было оспорено Николаем Павловичем Милюковым, сыном Милюкова от первого брака. И на ближайшие 9 лет между наследниками развязалась, ну, что называется, форменная борьба за наследство. Причем не только деньги, которые остались после Павла Николаевича Милюкова, должны были быть поделены, но и встал вопрос о том, кому достанутся рукописи, кому достанутся права на рукописи, право на отдачу того или иного произведения в печать. А самое страшное, то, что из трех, как описывают современники, чемоданов рукописей, которые были у Милюкова на момент смерти, до нас дошло буквально только две рукописи. То есть мы можем утверждать, что почти три чемодана бумаг Милюкова просто погибли из-за несогласованных действий наследников. Что там было, мы даже не знаем. И вот этот процесс мучительный, долгий. А почему мучительный? Милюков ведь был, несмотря на то, что его многие в эмиграции не любили, считали одним из виновников февральской революции, смерти монарха, отречения монарха. Но тем не менее, все отдавали ему должное как человеку умному, человеку честному и правдивому. И вот здесь нежелание выносить ссоры из избы, попытка хоть как-то сберечь вот нравственное лицо лидера русских либералов, заставляла душеприказчиков, а точнее говоря, одного душеприказчика, потому что и Ступницкий, и Шполянский отказались от своих обязанностей душеприказчика. Только один Борис Исаакович Елькин взял на себя труд и примирить наследников, а самое главное – спасти рукописи. Действуя совершенно бескорыстно в этом вопросе, где-то 25 лет Елькин занимался делом Милюковых. Вначале он мирил наследников, дальше пытался спасти рукописи, которые еще остались, пытался их всех пристроить. Только благодаря его самоотверженной деятельности мы имеем возможность читать воспоминания Милюкова. Опять же, благодаря его самоотверженной деятельности мы имеем возможность читать очерки по истории русской культуры, том 1, часть 2. Елькин не только спас эти рукописи, он искал издателя, а самое главное, он еще и выступил в качестве редактора как воспоминаний, так и очерков. И вот на всем этом протяжении его деятельность встречала озлобленность со стороны второй супруги Павла Николаевича, которая считала, что ее обманывают. Он встречал недоверие со стороны Николая Павловича Милюкова, который считал, что Елькин действует в пользу второй супруги, мачехи. Он встречал непонимание со стороны своих коллег по юридическому цеху, которые считали, что Елькин ведет себя не вполне достойно. Постоянные нарекания на затягивание дела. Вот во всей этой нервной атмосфере чудовищная человеческая трагедия, она вот развернулась вот таким, может быть, несколько таким даже детективным сюжетом. А самое главное, все это шло на фоне послевоенной разрухи, послевоенного постепенного восстановления Европы.
Рассказом Павла Трибунского о завещании Милюкова мы и заканчиваем нашу программу. Выпуск «Мифов и репутаций» сегодня был посвящен трехдневному коллоквиуму, прошедшему в конце сентября в Москве в Доме русского зарубежья. В программе принимали участие Корин Амашер, Марина Сорокина, Петр Базанов, Дмитрий Гутнов, Павел Трибунский и Михаил Соколов. Милюковский коллоквиум – первый из цикла. Устроители планируют второй коллоквиум посвятить Софье Владимировне Паниной. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Неделю в понедельник, 22 часа по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».